В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Свобода СМИ в Грузии нокаутирована. Суд разделил Рустави-2. Страсбургский суд в рекордные сроки принял решение по пересмотру решения Верховного суда. Юго-осетинский ЦИК отказал какой-то и в регистрации, его сторонники объявили ультиматум правительству. В самопровозглашенной республике Абхазия разгорается скандал по поводу предоставления лимитов на обучение в российских вузах. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В главных новостях переговоры по Сирии в Женеве вновь не принесли результата. Дональд Трамп может отложить сделку с Москвой по борьбе с ИГ. Португалия признала Голодомор геноцидом украинского народа. В Женеве завершился очередной раунд переговоров о урегулировании конфликта в Сирии. Единственное, чего удалось достичь за время 10-дневных консультаций, согласовать программу следующего раунда переговоров, который состоится в конце марта. Такое заявление сделал в субботу, 4 марта, руководитель официальной сирийской делегации, постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джафари. Повестки следующего раунда переговоров – тема, предложенная посредником ООН на переговорах с Стафаном де Мистурой. По словам аль-Джафари, сирийские власти заявили, что хотят видеть в качестве партнера по переговорам делегацию объединенной оппозиции. Стафан де Мистура сообщил журналистам, что участники переговоров согласились обсудить во время следующих встреч борьбу с терроризмом, формирование нового заслуживающего доверия правительства Сирии, выработку новой конституции и проведение свободных выборов. Сирийские переговоры продолжатся в Женеве в конце марта, указал он. Президент США Дональд Трамп может на время отложить подготовку соглашения с Россией по борьбе с запрещенной группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает агентство Associated Press. По информации источников агентства, такое решение обусловлено растущим вниманием контактам администрации Трампа с представителями российского руководства. На фоне недавних скандалов о связях с российскими дипломатами возросло влияние советников Трампа, не настроенных на сближение с Москвой. В январе пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о планах Трампа заключить сделку с Россией для борьбы с джихадистами. О готовности сотрудничать с Вашингтоном в этой сфере говорили и в российском Министерстве обороны. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ближайшие недели встретится в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым, говорится на сайте британского внешнеполитического ведомства. Это будет первый визит министра иностранных дел Британии в Россию. Точная дата встречи пока не согласована. Темой переговоров станут отношения между двумя странами, а также война в Сирии и ситуация на Украине. По этим вопросам у Москвы и Лондона по-прежнему остаются значительные разногласия, отмечается на сайте ведомства. Великобритания неоднократно критиковала Россию за поддержку сепаратистов в Донбассе и авиаудары в Сирии, из-за которых гибнут мирные жители. МИД Великобритании подчеркнули, что встреча пройдет в контексте политики «сотрудничай, но остерегайся». О таком подходе заявила британский премьер-министр Тереза Мэй во время визита в Соединенные Штаты в конце января.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент Португалии признал массовый голод на Украине в 30-х годах прошлого века геноцидом украинского народа. В резолюции, принятой 3 марта, говорится, что причиной Голодомора стал тоталитарный режим Иосифа Сталина. В первой половине 20 века Голодоморов было несколько, но самый страшный, унесший жизни миллионов украинцев, произошел в 1932-33 годах. По утверждениям украинских историков, искусственный массовый голод был организован руководством ВКПБ и правительством СССР с целью подавления украинского национально-освободительного движения и уничтожения части украинских крестьян. В России такую позицию считают направленной на разобщение народов. В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому массовый голод был признан геноцидом украинского народа. Рассмотрение этого вопроса в Организации Объединенных Наций в 2008 году было заблокировано Россией. Голодомор признан актом геноцида в ряде государств, включая Австралию, Италию и страны Балтии. Лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Лю Пен отказалась до завершения избирательной кампании явиться на допрос по делу о фиктивном найме двух помощников и растрате денежных средств Европарламента. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», суд планирует предъявить Лю Пен обвинение в мошенничестве. Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве подруги и телохранителя на должность помощников депутата Европарламента. Лю Пен должна была возместить в общей сложности более 300 тысяч евро, но не сделала этого. В настоящее время Европарламент удерживает половину заработной платы политика. На этой неделе Лю Пен была лишена депутатской неприкосновенности из-за фотографий казни исламистов, которых она разместила в социальных сетях. После этого она оказалась открыта для уголовного преследования. По итогам недавних опросов в президентской гонке лидирует Марин Лю Пен 26%, за ней следует кандидат-центрист Эммануэль Макрон 23%, на третьем месте правоцентрист Франсуа Фийон. Китай в 2017 году увеличит военный бюджет на 7%. Об этом заявила представитель высшего законодательного органа страны – Всекитайское собрание народных представителей. Расходы на оборону вырастут почти на 150 миллиардов долларов и составят четвертую часть оборонного бюджета США. В Пекине утверждают, что военный бюджет рассчитывается, исходя из соображения государственной безопасности и противостояния другим странам или внешние угрозы на него не влияют.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Верховный суд Грузии объявил о своем решении по делу Рустави-2. В частности, частично удовлетворен иск бизнесмена Кибара Халваши. А именно, суд признал его владельцем 60% доли телекомпании Рустави-2. 40% отходит компании «Панорама». ЕСПЧ в беспрецедентно краткий срок, однако принял решение приостановить исполнение решения Верховного суда Грузии. Далее Владимир Унанянц.
Верховный суд Грузии объявил о своем решении по делу Рустави-2. В частности, частично удовлетворен иск бизнесмена Кибара Халваши, а именно суд признал его владельцем 60% доли телекомпании Рустави-2. 40% отходит компании «Панорама». Решение было принято на фоне акции протеста. Открытый микрофон у Верховного суда. Поддержать телеканал, связанный, как считается, с бывшими властями страны, пришли и политические противники Михаила Саакашвили. По словам одной из лидеров свободных демократов Нино Гугуадзе, то, что происходит сегодня с Рустави-2, прямое повторение событий ноября 2007 года, когда власти заставили замолчать оппозиционно настроенную телекомпанию «Имеди».
Этот процесс начался, когда я еще была членом большинства, поэтому я знаю изнутри, что это политический процесс, и им руководит именно правительство. Я никогда не сомневалась, что тут дело вовсе не в правовой тяжбе. Да, это борьба правительства с независимым от него СМИ, и это очень плохо. Это то, против чего столько времени боролись граждане Грузии. Когда правительство запрещает неприемлемый для него канал, оно идет к тоталитаризму, так как без критического мнения существует только одна партия. И это тоталитарное авторитарное государство. Поэтому нравится вам Рустави или нет, именно от существования критикующего власть телеканала зависит демократическое развитие страны.
Схожей позиции придерживается и председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили. По его мнению, наблюдается агрессия по отношению к независимой телекомпании.
Все это связано с тем, что независимую редакционную политику независимого телеканала хотят на блюдечке преподнести повелителю стеклянного дворца, и это телевидение станет безненавидением. Если гражданское общество смирится с тем, что все телекомпании станут похожи на Муамбе, то я с этим не смирюсь. смирюсь. Я как рядовой солдат буду бороться за то, чтобы в этой стране все телевидения не начинались и не заканчивались так, как того желает господин Иванишвили.
Политолог Армас Ахлядиани считает, что в правящей силе не осознают, каким последствиям может привести борьба со свободой слова.
Мы хорошо помним, как предыдущее правительство боролось с медиа. Я не мог представить, что пришедшее по воле народа к власти в 2012 году правительство повторит самую главную ошибку у своих предшественников. Не примет к сведению, что борьба со свободой слова пагубна для страны и приводит к концу правления. Сегодня правительство мечты совершают эту же ошибку.
Политолог Нудар Харшиладзе считает, что сегодня в стране решалась не только судьба свободы слова. От решения Верховного суда зависит, есть ли у Грузии хоть какой-то шанс на свободную систему правосудия. И Рустави-2 в этом контексте нельзя рассматривать как один отдельный телеканал.
Сегодня выяснится, сделаем ли мы шаг в сторону европейского будущего, или на нашем имидже будет авторитарное пятно. Честно говоря, я очень хочу, чтобы решение было верным, но надежды мало. Правительство сегодня контролирует практически все элементы общественной жизни.
Конституционалист Коте Чокорая перед вынесением решения заявил, что с правовой точки зрения Верховный суд должен был вынести решение в пользу Рустави-2. Но, учитывая опыт предыдущих инстанций, ожидания могут не оправдаться.
Можно пожелать, чтобы Верховный суд принял законное решение, чтобы в Грузии больше никогда не повторилось то, что длилось годами. Люди приходят к власти и пытаются контролировать СМИ разными методами. Давайте раз и навсегда закроем этот вопрос. Для современного грузинского государства важны критически настроенные медиа.
Ожидания не оправдались. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит. Впрочем, Рустави-2 намерены продолжить борьбу в Страсбурге. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
1 марта в Брюсселе в здании Европарламента был подписан окончательный документ по визовой либерализации Грузии с ЕС. На церемонии присутствовала правительственная делегация во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Подробности о финальном этапе двухгодичного марафона в материале Мзии Парасишвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и госминистр по вопросам интеграции в евроатлантические структуры Виктор Долидзе лично аплодировали подписанию документа, позволяющего гражданам Грузии без виз посещать страны Шенгенской зоны и еще 8 государств. Почти 5 долгих лет ждала Грузия сегодняшней финальной процедуры, когда президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь страны-председателя ЕС Мальты Крис Агиус поставили свои подписи на соответствующем документе. Глава правительства Георгий Квирикашвили поздравил граждан Грузии из Брюсселя, пообещав, что власти и дальше будут двигаться по пути сближения с Европой.
Сегодня двери ЕС открылись для Грузии. Сегодняшний день — это проявление величайшего доверия Грузии со стороны Евросоюза. Мы должны продолжить важнейшие реформы. Грузия должна стать настоящим членом европейской семьи. Мы должны последовательно продолжить путь для полноценного членства Грузии в ЕС. Естественно, это наша цель, но об этом говорить пока преждевременно.
Сегодня министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, отвечая на вопрос журналистов, когда именно гражданам Грузии уже можно будет выезжать в без виз в европейские страны, ответил.
Это уже официально подтвержденная информация. 8 марта новое правило будет обнародовано в журнале ЕС. 28 марта войдет в силу. После этого каждый гражданин Грузии, у которого есть биометрический паспорт, сможет с кратковременным визитом посетить страны ЕС.
Кратковременно значит 90 дней в течение полугода. Аналитик Ассоциации молодых юристов Гогита Квидашвили отмечает, что время переживаний и ожиданий граждан у консульств и посольств позади, то есть необходимыми документами, не будет много волокиты.
Длинный перечень необходимых документов сократился до 4. Билет туда и обратно, страховка путешествия, финансовое обеспечение в ходе визита минимально 50 евро в день. И это могут быть наличные деньги или банковский чек, а также электронная бронь гостиницы. В случае, если мы собираемся остановиться у родственника или друга, мы должны предоставить копию удостоверения личности этого человека, адрес и номер телефона, для того, чтобы пограничник смог перепроверить информацию, если у него возникнет этот вопрос.
Безвизовым режимом можно воспользоваться в целях отдыха, туризма, участия в конференциях, семинарах, деловых встречах и для лечения. Он не дает гражданам Грузии право на работу в странах ЕС. Тем не менее, политолог Каха Кугулашвили считает, что безвизовый режим многим поможет легально трудоустроиться в Евросоюзе.
Желающий сможет лично посетить страну, где хочет найти работу, наладить контакты. Если он сможет заинтересовать будущего работодателя своей квалификацией, то он сможет получить уже и рабочую визу в ЕС.
Власти Грузии, в свою очередь, ожидают, что безвизовый режим с ЕС привлечет также внимание и людей, проживающих в отколовшихся регионах Абхазии и Южной Осетии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия неделя началась с громкого скандала, который явно отбрасывает тень на главные достижения нынешней администрации – успех в строительстве и реализации инвестиционных программ. И вообще грозит ощутимым репутационным ущербом для республики. А закончилось не менее громким отказом ЦИК в регистрации какой-то и ультиматумом правительству. Подытожим ее с Муратом Гукимуховым.
Сразу две строительные фирмы заявили о том, что правительство их кинуло, просто не заплатило за выполненные работы. Вместо денег они получили лишь угрозы. Причем это не какие-нибудь залетные аферисты, а люди с репутацией, зарекомендовавшие себя на строительном рынке. Компании «Аланспецстрой» не заплатили за строительство дороги по периметру границы с Грузией в рамках проекта по обустройству границ. Директор фирмы Сослан Качмазов в интервью моей коллеге Жанне Тархановой заявил, что уже 4 года судится с Министерством строительства. В арбитражный суд его вызывали 161 раз, однако вердикт еще не вынесен. Зато за это время его грабили, похищали и пытали, требуя покинуть республику. Стреляли в его сына, говорит Сослан Качмазов.
Сами суд идет 4 года. Меня проверили раз 10. Потом пригласили независимую компанию с России, или счетная палата. Оплатили им 450 тысяч. Они еще раз меня проверили.
Еще один обманутый подрядчик, гендиректор предприятия «Сармат-спецстрой» Армен Бегларян. На югостинских подрядах разорился, потерял квартиру. Отчаявшись добиться справедливости в республике, он обратился к Владимиру Путину. В открытом письме российскому президенту он попросил его вмешаться в ситуацию и заступиться за обманутых людей. Пока Бегларяну ответил генпрокурор Южной Осетии Урузмак Джагаев. Через прессу он заявил, что Бегларян подрывает авторитет республики и президента Кибилова, и что с ним надо поговорить. В интервью Жанне Тархановой Бегларян заявил, что подал в российский суд на генпрокурора Урузмака Джагаева иск о защите чести и достоинства. Говорит Армен Бегларян.
Генпрокурор пишет такие слова, что надо Бегларяну поговорить. Это что означает? Мне на разборку вызывают, что ли? Я получил какие-то звонки анонимные, там номер не определился. С грубым голосом начали разговаривать, чтобы я прекратил это все, чтобы дальше никуда я не написал. Они мне могут побить, мне могут убивать. И угрожали мне, что даже если что, они приедут в Ставрополь.
Обсуждалась на этой неделе и проблема таможенного регулирования между Россией и Южной Осетией. Югоостинские предприниматели, отоваривающиеся на оптовых рынках Северного Кавказа, не могут выполнить обязательные требования российской таможни. Предъявить сертификаты на грузы, так как сертификаты выдают производители товаров на оптовые партии, которые просто неуместны на крохотном рынке Южной Осетии. Российская таможня вроде бы идет на компромисс и постоянно отсрочивает свои требования. Когда отсрочка заканчивается, грузы застревают на Нижнем Зарамаке. Но оставить республику без еды невозможно, и все начинается сначала. На этой неделе в Схинвале представители югоостинской и российской таможни провели совместный семинар-совещание, в ходе которого попытались найти решение этой проблемы. Исполняющий обязанности замруководителя Северо-Осетинского таможенного управления Сергей Троцко в качестве решения проблемы предложил консолидацию грузовых поставок, то есть создать хотя бы одно юридическое лицо на территории России, чтобы оно организовывало оптовые поставки продуктов, которые можно будет оформить как положено. Генерального директора логистического центра ТИС во Владикавказе Вахтанга Джигаева смутило в этом предложении то, что фирма будет одна, говорит Вахтанг Джигаев.
Нам здесь предлагается, скажем так, что организовать одну фирму, всего лишь одну. То есть это правила будут не для всех. Это вот только одна компания сможет в эксклюзивной какой-то ситуации провозить товары. И вот здесь есть минусы того, что возникают риски того, что она превратится в монополию, или риски того, что она не окупится, если это делать каким-то дорогим, современным и тому подобное терминалом. Чтобы избежать этих рисков, то было бы проще выработать некие нормы, которые были едины и просты для всех. И вот иди каждый желающий провози. Но такого такого соглашения, насколько я знаю, пока не существует.
Ну и напоследок еще одно важное событие уходящей недели. Мэрия Цхинвала не разрешила народный сход, который сегодня предлагали провести сторонники Эдуарда Кокойте для обсуждения предвыборной ситуации в республике. Кто бы что ни говорил, как бы ни интерпретировал, это все-таки часть истории про Эдуарда Кокойте и про весьма странное поведение властей, которые и добро ему не дают на участие в выборах. И на внятный однозначный отказ их поведение явно не тянет. То ли это такая отсрочка из-за нерешительности или опасений возможных последствий. Но при этом незаметно, что идет какая-то подготовка общественного мнения к отказу в регистрации. При этом у Эдуарда Кокойте приняли подписные листы, ЦИК допустил его к экзаменам и объявил об успешной сдаче диктанта. То есть власти сами дарят надежду или даже укрепляют его сторонников во мнении, что Кокойте все же будет допущен к выборам. А это значит, что отказ будет более болезненным, чем если бы ему отказали, например, сразу после собрания инициативной группы. В конце концов, своевременный отказ – это еще и демонстрация уважения к многочисленным сторонникам, потому что в этом случае остается время для выдвижения кого-то другого, представляющего интересы этой части избирателей. Отказав уже после окончания регистрации кандидатов, этих людей загоняют в угол. Мне кажется, это не самая удачная стратегия. Вот такой выдалась югоостинская неделя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И не успели мы прокомментировать сложившуюся ситуацию, как сегодня с утра пришла новость. ЦИК Южной Осетии отказал в регистрации Эдуарду Кокойте кандидатом на должность президента республики. Соответствующее заявление с разъяснениями было размещено на официальном сайте Центризбиркома. Сторонники Кокойте отреагировали на это ультиматумом президенту Тибилову. Подробнее Ирина Келихсаева.
Сегодня все силовые структуры города Цхинвал были переведены на усиленный режим несения службы. В ожидании провокации на центральной площади дежурили сотрудники МВД, а проезд к зданию правительства, где находится Центральная избирательная комиссия, был перекрыт ГАИ. Заявление ЦИК по поводу экс-президента было размещено в 11 часов утра 50 минут. Уже через 40 минут Эдуард Кокойте провел встречу со своими сторонниками и инициативной группой по выдвижению. Прозвучал призыв и в социальных сетях, который обещал и цитата «важное сенсационное заявление». К зданию школы футбола в центре города подтянулись десятки людей, которые с трудом разместились в небольшом зале на верхнем этаже. Все внимательно слушали экс-президента.
Сегодня те фальсификации, которые творятся, там, где ЦИК только вчера, позавчера только направил в парламент документ о том, чтобы разъяснить. Разъяснение ЦИК не получил. ЦИК совершил уже нарушение, опять-таки, закона и конституции, выдав удостоверение и Билову, и Бибилову, не имея еще ответа со стороны парламента. Я так думаю, там бы и Леонид Харитонович, и Анатолий Ильич, они бы не допустили таких ошибок. Если бы они действовали самостоятельно, ну, под нажимом тех гастролеров, которые к нам приезжают, они вынуждены были принять такие законные действия. Тем самым они нам все помогают, чтобы нас быстрее зарегистрировал Верховный суд, и мы вышли на честные выборы. Я знаю, что на членов ЦИК, на председателя Верховного суда, судьи Верховного суда оказывается давление. Здесь присутствует большая группа тех людей, которые провалили поручение президента. И в Южной Осетии, и в Абхазии, и в Донецке, и в Луганске.
Один из сторонников обратился к Кокойте. «Так давайте мы туда пойдем, к Центральной избирательной комиссии», на что экс-президент ответил, что этого делать не стоит, ведь именно подобных действий от них и ждут недоброжелатели. Кроме того, обращаясь к сторонникам, он порекомендовал им сегодня вести себя сдержанно, так как в отношении них могут совершать различные провокации. Прозвучал сегодня во время встречи жесткий ультиматум местным властям. Лидер Народной партии Александр Плиев разъяснил «Эхо Кавказа» причины его появления.
Было направлено два документа от председателя КГБ Шаргаева и от министра МВД Лавоева, где непосредственно эти документы являются сфальсифицированными. Там непосредственно Шаргаев указывает на такие факты, где как будто Эдуард Джабеевич не находился на территории Южной Осетии, в частности, 8-го, а каждого 8-го, 08-го, 15-го, 16-го он бывает здесь. Все эти народы его видят, в том числе видят его президента. Это данные, как он сам пишет в своем этом, это данные погранслужбы Южной Осетии. Мы инициативная группа, на собрании инициативной группы поставили, можно сказать, ультиматум президенту, что эти два человека, которые совершают служебные правонарушения, они должны в течение 24 часов быть отстранены от занимаемых должностей.
В противном случае, продолжил Плиев, используя демократические нормы, исходя из Конституции, народ проявит свою волю. Кроме того, инициативная группа по выдвижению Кокойте готовит пакет документов в Верховный суд Республики в надежде, что наш суд окажется более справедливым, чем наш ЦИК. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Плаха с топорами от Александра Анкваба, ремонт деривационного тоннеля на Ингуригэс и дебаты адвокатов Нодика Квициния. Подытожим уходящую абхазскую неделю с Изидой Чане.
Неделя, начавшаяся с предвыборной полемики между ветеранами войны, завершилась пресс-конференцией адвокатов-депутата Нодика Квициния, обвиненного в причастности к убийству российского бизнесмена Климонтовича и его сотрудницы Скаридновой. Адвокаты Квициния считают, что после решения кассационной коллегии Верховного суда о пересмотре уголовного дела их подопечный был незаконно водворен в СИЗО. Там он пока и остается. Одним из значимых событий стала встреча вице-президента Виталика Гапния с членами общественной палаты. Высокопоставленный чиновник высказал недовольство порядком предоставления Абхазии лимитов на обучение студентов в высших учебных заведениях России. По мнению вице-президента Абхазии, при проведении экзаменов были допущены серьезные нарушения, которые повлекли за собой большое количество жалоб со стороны абитуриентов и их родителей. На этой неделе завершился мониторинг деривационного туннеля, и, наконец-то, гидроэлектростанция «Ингур-ГЭС», расположенная на грузино-абхазской границе, возобновила свою работу. Однако, как сообщил на пресс-конференции в Сухуми директор «Черноморэнерго» Аслан Басария, вырабатываемая электроэнергия не хватит на то, чтобы полностью обеспечить потребности республики, в связи с чем частичный переток электроэнергии из Российской Федерации будет осуществляться до начала паводка 31 марта. Закрытие властями Абхазии пунктов пропуска через грузино-абхазскую границу стало поводом для выражения недовольства со стороны представителей Евросоюза и НАТО. В ответ на это МИД Абхазии уведомил авторов заявления, что решение о закрытии двух пунктов пропуска полной республики Абхазия и не имеют целью создания каких-либо препятствий в свободе передвижения. МИД Абхазии призвал международные организации проявлять уважение к решениям руководства суверенной Абхазии и не вмешиваться в ее внутренние дела. На этой неделе итоги 2016 года подвела Генеральная прокуратура, которая отчиталась о проделанной работе. Судя по рапорту, криминогенная ситуация в стране улучшается не по дням, а по часам. Цифры, свидетельствующие о развале преступности, весьма удивили министра внутренних дел Аслана Кабахи, присутствовавшего на коллегии. Он призвал коллег из прокуратуры не занижать показатели совершенных преступлений.
Моя принципиальная позиция и просьба глав прокурорским работникам: нельзя ни в коем случае никакое преступление скрывать. Это преступление, это соучастие в преступлении. Но не нужны вот эти зашкаливания этих цифр. Понимаете, что скоро мы там до нуля дойдем. Знаете, что никаких преступлений будет. Этого нет. Будет преступление, его надо фиксировать, его надо регистрировать, его надо анализировать и бороться с преступностью.
Главным событием недели можно назвать завершение регистрации кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. В процессе регистрации ЦИК аннулировал регистрацию 4 кандидатов, которые сами заявили о снятии своих кандидатур. Итог регистрации – 139 кандидатов, из которых 7 женщин. Национальный состав кандидата – 123 абхаза, 9 армян, 6 грузин и 1 русский. Из зарегистрированных кандидатов – 52 участника грузино-абхазской войны, 28 депутатов ныне действующего парламента, 10 депутатов районных собраний, 29 безработных, среди которых большую часть представляют экс-чиновники. Самому взрослому кандидату 70 лет, самому молодому 25. Среди зарегистрированных депутатов 53 однофамильца. Наиболее серьезно представлена фамилия Квициния. 5 кандидатов являются ее носителями. Самое распространенное кандидатское имя – Астамур. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чане из Сухума.
Вы
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Пресс-спикер грузинского президента Эка Мишвилидадзе приветствует решение ЕСПЧ по делу телекомпании «Рустави-2». ЕСПЧ в беспрецедентно краткий срок принял решение приостановить исполнение решения Верховного суда Грузии, который решил отдать телекомпанию в собственность Кибару Халваши. Эка Мишвилидадзе оценила решение ЕСПЧ как своевременное и справедливое. «Думаю, решение Страсбургского суда было, так сказать, спасательным кругом, так как будущее «Рустави-2» было довольно туманным. Большое спасибо за это нашим европейским друзьям. Вот такова Европа, такая она справедливая, и к этому стремится Грузия. Соответственно, мы все должны пытаться добиться того, чтобы у нас была такого высокого уровня демократия в стране, заявила она. Председатель грузинского парламента Иракли Кавахидзе обвинил президента Георгия Маргвелашвили дискредитации, возглавляемой им Конституционной комиссией. Противостояние Георгия Маргвелашвили и грузинской мечты перешло в открытую фазу после того, как правящая партия занялась подготовкой поправок к Конституции Грузии. Одной из поправок должны стать изменения, касающиеся непрямых выборов президента. Правящая партия обосновывает это решение переходом Грузии на парламентскую систему правления. Оппозиция выступает против этих изменений, указывая на то, что во многих парламентских республиках президент избирается путем всеобщих выборов. Кроме того, Грузии необходим более независимый институт президента. Согласно действующей Конституции, президент избирается путем тайного прямого всеобщего голосования. Он не имеет права быть членом какой-либо партии и играть роль арбитра между правительством и парламентом. В результате Конституционная комиссия на заседании 2 марта решила не менять правила избрания президента до 2023 года, сообщает агентство «Новости Грузия». Иракли Кабахидзе сообщил, что во избежание спекуляций следующий президент будет избран путем прямых переговоров. Как это происходило до сих пор, а дальнейшие выборы будут проводиться уже в той форме, на которой остановились. Конституционная комиссия. Комментируя это решение, Маргвелашвили заявил, что изменение позиции комиссии – это заслуга активности грузинского общества, которое сумело выиграть эту борьбу. Это заявление президента вызвало недовольство председателем комиссии Ираклия Кабахидзе, который пригрозил главе государства пересмотреть решение комиссии. Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказал в регистрации кандидатам в президенты экс-президенту Эдуарда Кокойты. Председатель ЦИК Белла Плиева отметила, что решение было принято в основном на основании несоответствия кандидатам цензу оседлости.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Несмотря на противодействие оппозиции, профильных НПО и представителей телекоммуникационных компаний, парламент большинством голосов в третьем чтении принял пакет законов, определяющих порядок скрытого прослушивания граждан. Между тем, представители бизнеса жалуются на те положения законопроекта, которые обязывают провайдеров устанавливать специальное подслушивающее оборудование, что увеличивает их расходы. Далее Ираклий Орагвелидзе.
На внеочередном заседании парламента был принят законопроект, согласно основным положениям которого создается оперативно-техническое агентство, которое будет осуществлять скрытое прослушивание и запись телефонных разговоров, тайную слежку с помощью видео- и аудиоаппаратуры, обеспечивать информацией из компьютерной системы, определять местоположение в реальном времени, осуществлять контроль почтово-телеграфных посланий. На ранней стадии рассмотрения законопроекта представители телекоммуникационных компаний высказывали свой протест против тех статей, которые обязывают их за свой счет устанавливать специальную подслушивающую аппаратуру. В итоге законодатели оставили в силе эти положения только для представителей крупных коммуникационных компаний. По словам исполнительного директора Ассоциации малых и средних телекоммуникационных операторов Учи Сетури, в новой редакции государство берет на себя расходы по установке спецаппаратуры для этого сегмента бизнеса. Однако бизнесу от этого не легче. Современная сеть предоставляет пользователям доступ к дистанционному управлению сервисами здравоохранения и образования, банкинга, не говоря уже об онлайн-покупках. Установление легальной слежки подорвет доверие к тем, кто предоставляет такие услуги, предостерегает Уча Сетури.
Создается печальная реальность по установлению легального контроля над сетью интернет по худшим лекалам Ирана и Китая, когда пользователи знают, что нарушена конфиденциальность покупок или тайна переписки. Часть их будет искать альтернативу дистанционным сервисам. Что же касается операторов связи, то на их плечи взваливаются дополнительные расходы по установлению, обслуживанию и хранению дорогостоящей аппаратуры. Невыполнение этих норм грозит провайдерам колоссальными штрафными санкциями, вплоть до отзыва лицензии. Примечательно, что размеры взысканий одинаковы как для малых операторов, так и для тех, кто обслуживает миллионы абонентов.
А по утверждению эксперта в сфере телекоммуникации Ливана Умадзе, оперативные сотрудники нового агентства без проблем смогут просматривать как социальные аккаунты пользовательских сетей, так и личную переписку электронной почты.
Информация будет проходить через портативный сервер, установленный у провайдеров сети сотрудниками агентства. Соответственно, он будет генерировать коды электронной почты, интернет, телефонии, мессенджеров и аккаунтов социальных сетей с помощью своего программного обеспечения. Малые провайдеры обслуживают от 300 до нескольких тысяч абонентов, а стоимость этой аппаратуры достигает 500 000 лари. Получается, что операторы должны выискивать дополнительное место для этой аппаратуры, защищать ее от перепадов напряжения, обеспечивать ее климат-контролем, что накладывает дополнительные финансовые обязательства. Можно догадываться о дополнительных расходах крупных операторов, которые обслуживают миллионы абонентов, так как по новым нормам им придется за свои средства закупать эту аппаратуру.
Заявил Ливан Умадзе. Закон должен вступить в силу после того, как его подпишет президент. Однако известно, что глава государства не намерен этого делать. Однако, по словам экспертов, шансы на то, что Конституционный суд заблокирует законопроект, равны нулю, так как после последней ротации большинство судей инстанции лояльны властям. Поэтому правозащитники и эксперты не исключают подачи иска в Европейский суд по правам человека. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Русская община в Абхазии давно раздроблена на мелкие организации, которые никак не объединятся, несмотря на периодически звучащие призывы к этому. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побывал на конференции, которая по замыслу ее организаторов должна положить начало этому объединению.
В конференц-зале Федерации независимых профсоюзов Абхазии состоялась совместная конференция двух общественных организаций республики – Конгресса русских общин и Русское Содружество, на котором их руководители, кавалер ордена Леона, депутат Абхазского парламента 2 и 3 созывов Геннадий Никитченко и Владимир Попов, подписали соглашение о сотрудничестве. Значимости этого события не понять без краткого экскурса в прошлое. Четверть века назад, до грузино-абхазской войны, армянская и русская национальные общины были примерно равны по численности и составляли по 14 с небольшим процентов всего народа населения. Ныне же русских почти в два раза меньше, чем армян, и они составляют менее 10% населения. Но вот парадокс. Армянская община сохраняет единство. Ее возглавляет председатель, регулярно избираемый большинством представителей армянского населения. Русская же община давно раздроблена на мелкие организации, которые никак не объединятся, несмотря на периодически звучащие призывы к этому. Вот Попов и Никитченко думали-думали и решили провести свою объединительную конференцию и привлечь внимание общества к ситуации. Геннадий Никитченко в своем выступлении в частности сказал: Никитченко поддержали другие ораторы, но изначально было ясно, что этот процесс объединения разных русских организаций наткнется на все то же препятствие в виде личностных амбиций. Приглашенный на конференцию житель Гудаута Леонид Заводчиков, он перебрался в Абхазию после войны и создал организацию «Русская диаспора». Прославился тем, что сам хотел провести объединительный съезд. Заранее оповестил о нем и пригласил на него даже высшее руководство России. Потом, видно, с ним серьезно поговорили, и он отказался от идеи этого съезда. Сегодня же он неоднократно кидал реплики с места. То заявлял, что организаторы не готовы к проведению конференции, то обрывал оратора Глазкова. В общем, пытался руководить. Когда же вышел выступать, то, разумеется, начал намекать, что объединяться надо вокруг него. Заводчиков с откровенностью наотмашь заявил:
«Ну, поговорим по-братски. Давайте мы обсудим наше положение. Ситуация очень непростая. Только тот факт, что сегодня ни один человек из русских людей не находится в парламенте, о чем-то говорит. То есть, ну, это о том говорит, что мы списанные. Самый низкий забор, через который можно перепрыгнуть кому хочется. И посол в этом Российской Федерации, он сделал очень много в этом направлении, чтобы нас не видели, не слышали и не знали. Он занял хитрую позицию, когда человек приходит к нему и показывает свой российский паспорт, что он гражданин России, и говорит о том, чтобы его защитили от каких-то там произвольных действий. Тогда он говорит: а у вас есть паспорт еще абхазский? Он говорит: есть. О, вы не мой клиент. И посылает всех местным властям, то есть президенту. А президент Абхазии говорит: а вы гражданин России, идите туда. Вот. Ну и нельзя их так сильно винить. Тут надо винить и себя, что наша вот эта вот неактивность, наша бездеятельность, она дала повод для того, чтобы эти манипуляции проводить с нами.
Вам никто не пойдет. Нельзя объединяться от непонятных кого людей. Люди уже практически никто. Никитченко уже давно уже вышел. Попов, может быть, еще что-то тогда, но он себя лучше не представляет. Вот что, уважаемый человек, кто его уважает? За что его уважает?
Что его не уважает? Спасибо вам. Я обязан подать, как бы сказать, в суд. Потому что, нет, ну, дошло до того, что все Гудаута смеется.
А если учесть, что Заводчиков до этого с большим напором намекал на одного известного представителя русской общины Абхазии, что тот на самом деле еврей, а на другую известную представительницу, что она еврейка... Конференция приняла резолюцию, в которой, в частности, намечено проведение в конце мая-начале июня объединительного съезда русских организаций республики. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Сухуми в общественной палате обсуждали отбор абитуриентов для обучения в российских вузах. Процедуру контролировало Россотрудничество. Но она была настолько непрозрачной, что вызвала массу нареканий и жалоб со стороны граждан Абхазии. На конференции побывала Елена Заводская.
Открывая заседание общественной палаты, секретарь Нателла Акаба сообщила о том, что к ним поступило много жалоб на непрозрачную процедуру выделения квот для обучения в российских вузах. В предыдущие годы этим занималась специальная комиссия, работу которой курировал вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния. В нынешнем году ситуация изменилась, и по распоряжению посла России в Абхазии Семена Григорьева бразды правления были переданы представительству Россотрудничества в Абхазии, которое возглавляет Сергей Фетченко. По словам вице-президента Виталия Габния, предыдущие два года Абхазия имела возможность контролировать проведение отбора и распределение лимитов. Процедура была максимально прозрачной, так как удалось организовать несколько серьезных барьеров на пути манипуляций итогами испытаний. Работы поступали проверяющим только под кодами. Перепроверяли результаты квалифицированные преподаватели из Краснодара. Конверты с заданиями имели несколько степеней защиты, которые исключали возможность утечки информации. И на сайтах вице-президента и Россотрудничества вывешивались все работы абитуриентов. Каждый мог не только увидеть свою работу и результат, но и сравнить ее с другими. Виталий Габния рассказал о том, как проходили экзамены среди претендентов в нынешнем году.
Я, как председатель комиссии, несу перед жителями
Северной Абхазии основную нагрузку и ответственным являюсь лично я. В то же время наших полномочий по тем правилам, которые существуют, а оказалось, что их вообще никаких правил нету, они просто являются понятийными. Мы не имеем отношения к заданиям, которые формируются на российской стороне. То есть я изменил сами правила ведения экзамена. Что произошло? Первый экзамен по русскому языку — диктант. Вскрывается конверт, а конверт должен быть защищен не менее 3 печатями ведомственными. Идет вскрытие пакета, который, на мой взгляд, был написан с коленок, без одной голограммы, без одной подписи, без одной печати. В конверте, который, можно сказать, в канцелярии нашей был куплен. Увидев непосредственно в момент проведения экзамена, я хотел его вовсе отменить, но уже невозможно это было сделать, поскольку механизм был заведен.
Оказалось, что у всех 6 групп во всех конвертах было одно задание. Других вариантов не было. После подведения итогов выяснилось, что несколько десятков работ получили оценку 100 баллов. Для диктанта был предложен текст Владимира Набокова. С точки зрения специалистов, написать диктант по столь сложному авторскому тексту без единой ошибки практически невозможно. По мнению Виталия Габния, это свидетельствовало о том, что была утечка информации. Габния заявил, что после экзаменов получил десятки заявлений с требованием апелляции результатов и попросил группу специалистов, которые приехала в Абхазию из Ростовского Южно-Федерального университета, предоставить ключи к заданиям, чтобы результаты можно было проверить. Они категорически отказались их представить, сославшись на то, что это их интеллектуальная собственность. Виталий Габния продолжил.
Дальше у нас диалог перешел в жесткую форму, где я сказал, если Россотрудничество в Абхазии является организацией общественной и на благотворительной основе собирает денежные вклады, не вопрос, мы это принимаем, тогда снимайте офис в доме Москвы и на коммерческой основе занимайтесь этими лимитами. Но поскольку российское государство за это платит деньги и при этом страдают абхазо-российские государственные отношения, это для наших детей бесплатно, а в целом за 5 лет сумма зарезервирована достаточно значительная, то будьте любезны взаимодействовать с нами в полной мере. И на проверку между нами практически не оказалось ни одного положения, ни одной структурной какой-то бумажки, где был бы регламент. Так же это выглядело, как тот пакет, который был скрыт на экзамене.
Виталий Габния проинформировал, что после завершения всех экзаменов намерен выехать в Москву и встретиться с министром образования Российской Федерации и председателем головного офиса Россотрудничества. Главный вопрос, который он хотел бы поставить, о прозрачности процедуры проведения отбора и исключении риска утечки информации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Юго-Осетинский ЦИК зарегистрировал 3 кандидатов в президенты. Кандидаты, занимающие должности в органах власти, обязаны уйти в отпуск на время предвыборной кампании. Требования статьи 31 закона о выборах президента пока выполнил спикер парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов, получивший накануне официальное удостоверение кандидатов в президенты. Далее рассказывает Жанна Тарханова.
Спикер парламента ушел в отпуск. Его обязанности до окончания президентских выборов возложены на первого вице-спикера Инала Мамиева. Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасиев говорит, что это не обязательное требование закона. Кандидат сам решает, уходить в отпуск или нет. Но Бибилов призвал последовать своему примеру и своих соперников.
Можно было и спикеров, в принципе, наверное, не уходить, потому что у него тоже выборная должность. Но в любом случае он решил, чтобы не было никаких толкований, он поступил так, как поступил. Всегда спикер парламента придерживается закона, ставит его в угла. С сегодняшнего дня, с 6 вечера, он уже находится в отпуске, завтра он уже будет приступать к правам кандидатации. Но он обращается также к другим кандидатам, чтобы они также соответствовали законам. Выборы были честными, чтобы никто не пользовался административными ресурсами.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, по информации моих источников, в отпуск на время избирательной кампании уходить не намерен. Претенденты на пост президента, сотрудник КГБ Алан Гаглоев и депутат парламента от партии «Единство народа» Алан Кузонов сообщили мне, что намерены уйти в отпуск со дня регистрации, как только получат официальное свидетельство кандидатов в президенты. Депутат от Народной партии Александр Плиев считает, что в Южной Осетии избежать использования административного ресурса на выборах не удастся.
На данном этапе в Южной Осетии она просматривается достаточно активной процедура сбора подписей в пользу нашего президента Леонида Харитоновича была достаточно агрессивная. То есть, ну, не ходили, были поручены определенным администраторам во всех уровнях власти, чтобы они непосредственно собирались сбора подписей на предприятиях, в государственных учреждениях, учебные сферы. И это было, на самом деле. Рассматривались, когда получали руководителям ведомств, руководителям разных своих уровней власти, получали, чтобы они на местах собирали подписи к пользу президента. Это тоже, конечно же, есть использование административного ресурса.
Сторонник экс-президента Эдуарда Кокойта Александр Плеев особо отметил необъективность юго-осетинских государственных СМИ.
К сожалению, да, они полностью подковерены власти, начиная с центрального нашего телевидения государственного и кончая всеми, как сказать, государственными интернет-ресурсами, СМИ всякого рода. Они практически под контролем. Как бы ни говорили, что цензуры нет, у нас конституция написана, что цензуры нет. Цензура на самом деле присутствует.
Между тем, ограничить использование административного ресурса кандидатами все-таки можно. Как пояснили мне юристы, действующий президент не имеет права заниматься предвыборной агитацией в рабочее время. Встречаться с избирателями, журналистами, общественными организациями президент по закону имеет право только после окончания рабочего дня и в выходные дни. Во Владикавказе работает сразу два предвыборных штаба Леонида Цибилова. Ответственность за их деятельность в Северной Осетии возложена на высокопоставленных функционеров, шефа КГБ Южной Осетии Сослана Гатикоева и вице-премьера Дмитрия Козаева. Юго-осетинский эксперт Ролан Келюхсаев отмечает очевидные преимущества, которыми располагает команда президента Леонида Цибилова по сравнению с другими претендентами на президентский пост, говорит Ролан Келюхсаев.
Факт то, что средства массовой информации в Юго-Осетии, они все подконтрольны президентом, и ясно дело, что они будут по максимуму действующая власть будет использовать их для достижения своих целей, то есть период предвыборной агитации. Тем более, как мы знаем, президент не уходит в отпуск. В то же время он будет, ясно дело, что будут задействованы административные рычаги.
По мнению экспертов, в случае, если кандидат в президенты Леонид Цибилов возьмет отпуск на время президентской кампании, то его полномочия временно перейдут премьер-министру. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Тбилиси завершился саммит УЕФА ГРОУ, посвященный популяризации футбола в Европе. О нем Серго Бригвадзе.
За 2016 год в Грузии было зарегистрировано более 7 тысяч футболистов, не только профессионалов, заявили представители Федерации футбола Грузии на саммите УЕФА ГРОУ. О том, что делается в Грузии для популяризации и повышения массовости футбола, участникам саммита УЕФА ГРО рассказал генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири.
Впервые в 2016 году состоялся розыгрыш Кубка любителей, в котором приняли участие 230 новых команд. Впервые в истории Грузии также состоялись чемпионат женской лиги и национальный чемпионат среди женщин, который проходил в течение 2 лет. Мы возродили чемпионат по футзалу. Было задействовано и много социальных программ, поскольку для нас важно, чтобы футбол был доступен всем. Провели розыгрыш Кубка регионов. Это было беспрецедентное мероприятие, в котором участвовали футболисты до 13 лет и всех регионов Грузии. В это же время и проходил набор футболистов в масштабе всей страны.
Благодаря этим программам в текущем и последующих годах число футболистов в стране обязательно вырастет еще больше, пообещал Давид Муджири. Однако к этой теме достаточно скептично относятся некоторые представители спортивной общественности. Спортивный обозреватель Давид Клибадзе, к примеру, считает, что программы по повышению числа спортсменов созданы лишь с одной целью.
У УЕФА своя цель. Они хотят привлечь максимальное количество зрителей. Если даже во время предстоящих чемпионатов они не будут присутствовать на стадионах, то будут смотреть матчи по телевизору. А это связано с большим доходом, в котором очень заинтересована УЕФА. Меня очень удивило высказывание некоторых представителей Федерации футбола Грузии, что якобы футбол – это не успех одного клуба или сборной. Успех футбола определяется количеством включенных в него людей. Это просто открытие, которое можно сравнить с открытием Америки.
Отметил с иронией Давид Клибадзе. Не согласен с его мнением спортивный журналист Сандро Цнубиладзе. Массовость футбола очень важна для любой страны, и Грузия была обязана предпринять хоть какие-то шаги в этом направлении, считает он. Однако не стоит ждать, что грузинский футбол благодаря этому составит конкуренцию другим европейским странам, говорит Цнубиладзе.
Как правило, количество не означает качество. Конечно, повышение массовости футбола – это одно из обязательных направлений в мире футбола. Однако для перехода от количества к качеству необходимо очень много времени. Это лишь один и небольшой шаг в развитии этого вида спорта. Но в целом сегодняшнюю ситуацию в футболе я никак не могу назвать положительной. Напротив, наблюдается регресс. Проявляется он в результатах, которые показывают наши клубы, национальная сборная. Очень сложно говорить о том, что может позволить нам добиться прогресса. Сегодня мы находимся в таком положении, что не можем ставить себе целью выиграть какой-нибудь большой турнир.
Однако все респонденты «Эхо Кавказа» все же сошлись в одном. Любое мероприятие УЕФА, организованное в Грузии, это еще одна возможность проявиться на футбольной карте Европы. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Знаменитое фотоателье открыл в 60-х годах прошлого века в Тбилиси фотограф Рачтер Григорян. В его студию сейчас можно приходить как на экскурсию. Здесь перед поездкой в Канны с покаянием фотографировался Тенгиз Абуладзе. Здесь были еще совсем молодыми актрисы Софико Чаурели, Ариадна Шенгела и Лика Кавжарадзе. Здесь, став чемпионами СССР в 64-м, сделали фотографии на память футболиста «Динамо» Тбилиси. Посетим студию с Анастасией Славинской.
В это фотоателье в 1987 году приходил режиссер Тенгиз Абуладзе. Фотографировался на загранпаспорт перед поездкой в Канны, куда вез свое покаяние. Здесь были еще совсем молодыми актрисы Софико Чаурели, Ариадна Шенгела и Лика Кавжарадзе. Здесь, став чемпионами СССР, в 1964 году сделали фотографии на память футболисты «Динамо» Тбилиси. Все эти люди сегодня смотрят со стен фотоателье. Многие улыбаются. Среди них еще один человек, напоминающий старичка из мультфильма «Вверх», отправившегося в путешествие, привязав к своему дому тысячи воздушных шаров. Это ему улыбалась шахматистка Нона Гаприндашвили, бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, актер Вахтанг Кикабидзе и другие люди на черно-белых фотографиях. Рач или же Рачик Тер Григорян – человек, который открыл эту фотостудию в 60-х годах. После смерти отца его дочь Ирина, художник по профессии, продолжила его дело. Ирина рассказывает, что многие, кто приходят фотографироваться, хорошо помнят ее отца.
Нет такого дня, чтобы кто-то не пришел и не вспомнил о моем отце. Это вот здесь работал такой высокий, голландский, всегда это в белой сорочке, в галстуке, в костюме. Весь этот район Верийский приходил в основном в папе.
Рассказывает Ирина. На стенах много фотографий детей, которые сегодня уже сами нянчат внуков. Пухленький белокурый мальчик с пальцем во рту, которому на фото всего 3 года, вернулся в эту фотостудию 50 лет спустя. Его фотографию сейчас сделала уже Ирина. Многие приходят в студию с просьбой сфотографировать своих детей так же, как и их в детстве. В детском деревянном стульчике, с сомбреро на голове или в платочке под аленку, с гномиком, которому уже больше 30 лет. У папы был свой индивидуальный почерк, говорит Ирина, и заверяет, что без труда узнает фото, сделанное ее отцом. Папа любил работать именно над портретами, отдавал предпочтение студийной съемке. Каждый раз Рач, по ее словам, подолгу возился с освещением, ставил его особым образом, отчего на лицах, под носом у его модели образовывался небольшой, еле заметный треугольник тень. При этом фотограф делал не более 2 кадров за раз.
Во-первых, она была очень дорогой. В этой пленке содержалось серебро. И играться не надо, нельзя было. Надо было четко тут же, значит, поймать момент, и чтобы не закрыли глаза, чтобы не шевеленное получилось бы. Это очень большое мастерство было, я считаю. Закрепить или проявить, или... Потом обязательно шла промывка этих всех фотографий по 2-3 часа под струйной водой. Это очень сложно было. Процесс.
Рассказывает Ирина. Фотографией занимался не только ее отец. Дяди Рача по материнской линии тоже были фотографами. У Аршака Мджояна была своя фотостудия на улице Лесолидзе еще до революции. Она располагалась на крыше под стеклянным потолком для того, чтобы фотограф мог работать при дневном свете. У Ирины есть фотография 1921 года, где на заднем фоне отчетливо видна эта студия и вывеска. «Джоян. Фотография», написана на ней. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все наши материалы. С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.